раздражающее лягушиное лицо с толстыми губами, уголки которых опущены к низу, голова слишком большая для коротенького тельца, черные угрожающие глаза под черными арками бровей, безжалостно уставившиеся на меня сквозь толстые стекла очков, как будто... «Ну, девочка, что ты можешь сказать в свое оправдание?» Я была не в силах подобрать слова, могла только изумленно смотреть на это странное создание и ее приспособление. «Полиомиелит», — предположила я, но не была уверена. Как жаль, что здесь нет Доггера, чтобы поставить верный диагноз. Инвалидное кресло было спереди оборудовано чем-то вроде полочки или столика, словно детский стульчик. Здесь были все необходимые для жизни на колесах вещи. Бумага, чернила, ручка, нож для открывания писем, марки, упаковка бумажных салфеток, коробочка с леденцами для горла, спички, пачка сигарет, Свит Капрал, та же марка, которую курит Фабиан. Фарфоровая чашка с блюдцем и, невероятно, большой чайник под чайной бабой. Судя по размеру, это коричневая Бетти. Примечание. Коричневая Бетти – разновидность чайников круглой формы, которые делают в Англии из красной глины, добываемой в районе Стока-он-Трент с конца 17 века. В викторианскую эпоху, когда чай стал особенно популярен, считалось, что эти чайники идеально подходят для заваривания. Конец примечания. «Ну? Ты что, язык проглотила?»
«Да», — выдавила я.
«Да, мисс Моут», — поправила она.
«Да, мисс Моут», — эхом отозвалась я.
«Я тебя спросила, чем ты тут занимаешься. Соблаговоли ответить мне, будь добра».
«Ничем, мисс Моут», — сказала я.
«Чушь! Ты дергала ручку двери в мою лабораторию. Я тебя видела».
Ее глаза не отрывались от моих ни на секунду, и сейчас в их уголках появились морщинки, как будто ее забавляет мысль о том, что она загнала меня в особенно хитроумную ловушку. Я просто смотрела.
«Ты шпионила за мной, признавайся».
«Нет, мисс Моут, я просто смотрела на черепа».
«У тебя особенный интерес к черепам, в этом дело».
Я могла бы сказать правду и ответить «да», но не стало. На самом деле я схожу с ума от черепов, но вряд ли сейчас подходящее время в этом признаваться. «Я никогда раньше не видела американского лося», — объяснила я, и моя нижняя губа чуть дрогнула. «У нас в Англии их нет, видите ли, и...» Ее рука задвигалась словно отдельно от тела, подняла бабу и налила чашку дымящегося чаю, судя по запаху валерианового. Я воспользовалась моментом, чтобы сменить тему. «Я Флавия де Люс», — объявила я, как будто это все объясняет. «Может быть, ей уже обо мне вкратце рассказали, и упоминание моего имени окажется достаточно». И добавила, почти желая, чтобы это было правдой. «Новенькая».
«Я прекрасно знаю, кто ты такая», — ответила она. «Ты дочь Харри де Люс, и могу тебе сказать, что это отнюдь не способствует таянию льда между нами».
«О, я могла бы такого ей наговорить, сказать столько замечательных острот, но я прикусила язык. От страха. А может быть, так и начинается зрелость?» «Да, мисс Моут», — сказала я, и, кажется, это был правильный ответ. Многое в малом.
«Я учила твою мать», — заявила она, продолжая буравить меня взглядом, — «и буду учить тебя».
«Это обещание или угроза?»
«Да, мисс Моут», чинно ответила я. «Когда ты на передовой, приходится учиться быстро, пусть даже для того, чтобы сразу сдаться. Или притвориться, что сдаешься». Скрипнув шинами по дереву и ухватившись за колеса, она развернулась и покатила прочь, уменьшаясь с каждой секундой, как персонажи в конце мультфильма, а потом и вовсе исчезла. Мне послышалось, или в конце коридора действительно раздался хлопок?
Глава 10. Кажется, это Аристотель первым сказал, что природа не терпит вакуума. Прочие, как то Гоббс, Бойль и Ньютон, взобрались на трибуну Аристотеля намного позже, но, несмотря на их гениальный коллективный мозг, эти блестящие джентльмены были правы лишь отчасти. Природа и правда не терпит вакуума, но в равной степени она не терпит и давления.
Но если задуматься хоть на секунду, это становится очевидным, не так ли? Предоставьте природе вакуум, и она попытается его заполнить. Дайте ей давление в каком-то месте, она попытается разрядить его. Она вечно стремится к равновесию, которого ей не суждено достичь. Она никогда не довольна тем, что имеет. Я не только удивлена, но и горда тем, что первая указала на это. Временами давление во мне усиливается до такой степени, что я стремлюсь к вакууму, чтобы его уравновесить. И одно мне абсолютно ясно. Мне не светит мир и покой в Эдит Клейвелл. Ни уединения, ни времени поразмыслить, ни собственного места, куда я могу приходить и уходить, когда заблагорассудится. Короче говоря, мне нужно убежище. Я спросила себя, куда вряд ли пойдут обитатели этого муравейника? И ответ снизошел на меня сразу же, как будто ниспосланный с неба. Он не был высечен в камне, но с тем же успехом мог бы. В прачечную? Ну, конечно же. Прачечная представляла собой отдельную постройку из крашеного кирпича. Изнутри доносилось слабое гудение, и из высокой трубы в осеннее небо валил столб пара. Я открыла дверь и ступила внутрь. Это место напомнило мне Дантов ад, только с трубами, огромная, наполненная паром пещера. Жар от гигантских стиральных и сушильных машин ударил меня волной, чуть не сбив с ног. Здесь было ужасно шумно, шипение, постукивание и гул машин сводили с ума. С чего я взяла, что найду себе здесь спокойное убежище? Словно мрачный средневековый замок, нависающий над деревней в долине, в конце просторного помещения виднелся огромный бойлер, бросая тень на окрестности, возвышаясь над глубокими раковинами, стоявшими там и сям катками для белья, отжимными и швейными машинами и тому подобным. Высокую крышу крест-накрест пересекали трубы. В воздухе пахло влажностью, мылом, хозяйственной содой и крахмалом. На их фоне чувствовался слабый запах отглаженных простыней. Невысокая женщина в сером халате с рыжими сидеющими волосами, убранными в сетку, была погружена в сортировку пижам на две кучи. Это уж чересчур. Мне нужно немедленно придумать новый план. Так много времени прошло с тех пор, как я в последний раз изображала из себя заблудившуюся пай-девочку, и должна признаться, что изобразить соответствующее выражение лица и позу было все равно, что закутаться в старую уютную кофту. Слегка сутулить плечи — есть. Заломить руки — есть. Взъерошить волосы — есть. Потереть глаза, чтобы они покраснели и увлажнились — есть. Носки внутрь, колени вместе, легкий трепет — есть, есть и есть.
«Прошу прощения, мисс!» —
пропищала я тоненьким голоском. Она не обратила на меня ни малейшего внимания. Я пересекла помещение и подергала ее за рукав. Она довольно высоко подпрыгнула от неожиданности, надо сказать. «Проклятье!» — воскликнула она. «Кто ты, чертя возьми, и что тебе надо?»